Здравствуйте. Нас, как подростков, волнует множество вопросов, связанных с жизнью. Чтобы получить на них ответы, сегодня мы встречаемся с игуменом Сергеем Рыбко. Что интересно из его биографии, он бывший рокер. Я думаю, для многих это станет интересным.
Да. Отец Сергей, расскажите о сходствах жизни рокера и священника.
Ну, скорее христианина, наверное. Священник, который призван проповедовать Евангелие. Он должен быть, скажем так, вот, но уже чего-то достигнуть в своей христианской духовной жизни, чего-то стяжать, понять, узнать, а потом уже идти это все как бы нести людям. Поэтому, наверное, все-таки больше общего между христианином и рокером. Здесь самое главное – это поиск какой-то высших каких-то смыслов жизни. Рокер – это бунтарь, это отрицатель, скажем, меркантильных интересов этого мира. И здесь христианином они так сходятся вполне. Начинает человек с рока, окончает христианством, это вполне естественно. Очень много из моего поколения так и пришли к вере в Бога. Многие люди, я знаю десятки людей, которые начинали именно с рока, именно с бунта против, скажем так, установившихся систем меркантильных ценностей, материальных ценностей. Вот, и здесь, конечно, вот здесь мы едины. Нам было проще, мы были по одну сторону баррикад в свое время. То есть в сельское время там мы носили длинные волосы, священники носили длинные волосы. Но мы были гонимы, священники были гонимы, церковь была гонима. Поэтому, в общем-то, приходя в храм, я встречал понимание. Я встречал поколение священников, которые прошли войну Вторую мировую. Поэтому они все уже видели, все. Они приходили к Богу тоже из безбожия, из неверия в окопах там, Сталинграда. Поэтому они все очень хорошо понимали. И находили какие-то слова, которые были близки мне. Хоть были разные поколения, но тем не менее. Вот поэтому вот это отрицание ценностей этого мира, ложных ценностей, по сути дела, это вот единит христианина и рокера.
А между священником и рокером даже ни малейшего сходства нету?
Есть. Однажды я выступал с проповедью на одном из рок-концертов. Была память Кирилла Мефодия. Вот, и я такую мысль провел в своей проповеди, что Кирилл и Мефодий принесли христианство в славянские земли, совершенно дикие, далекие от тех истин, от тех идеалов христианства, которые оно в себе несет. И начинали они как раз с проповеди в таких вот местах, где собирались люди. То есть это какие-то, ну, где собираются язычники, естественно, где-то для общения. В своих языческих храмах, там, но не все время в храмах-то проводили. А где-то они, у них были какие-то, там, какие-то таверны, какие-то там, ну, тусовки, короче говоря. Вот Кирилл и Мефодий ходили, там рассказывали о Боге. А сейчас, в наше время, вместо Кирилла и Мефодия рокеры, которые приходят, людям рассказывают, постараются разбудить их совесть, каким-то острым словом разбудить совесть их, именно вот в поисках правды, истины, любви высшей какой-то. Поэтому я так считаю, что современные рокеры, они приняли ту эстафету, то вот ту энергию, которую несли в себе просветители славян. И здесь, думаю, что вот они едины. Те честные рокеры, которые ищут истину, которые ищут, по сути дела, Христа, они и проповедуют Христа. Вот это вот богоизыскательство их, которое они излагают в своих произведениях, оно касается тех вот слушателей и зажигает их, в свою очередь, тоже своим таким вот светом богоискательства. Поэтому Константин Кинчев начал ходить в храм, то вполне естественно, что какая-то часть там, его почитателей до этого отошла от него, а какая-то часть почитателей пошла вслед за ним. Достаточно большая часть. Так что это естественный процесс. Вот, так, если есть какой-то, скажем, уважаемый человек, то его взгляды, его особенно понятие о добре и зле, а, собственно говоря, религии дают понятие о добре и зле. Как вы вот предлагаю человеку, так сказать, вот эти мысли, то те, кто уважает этот человек, они воспринимают его философию. Потом рок – это такая экзистенциальная музыка. Есть такая, в 20 веке возникла такая течение философии экзистенциализм. То есть это вот реальность, восприятие реальности. Поэтому рокерские тексты, они описывают реальность. Это не какой-то соцреализм, это не какая-то там мечтательная какая-то сонеты там, и так далее. Это реальность. Рок-музыка описывает реальную жизнь. И человек, который это понимает, он в этой реальности начинает видеть истину. То есть, либо рок, с одной стороны, он очень хорошо все описывает, он не лжет, вот это его, вот, он подкупает им своей честностью. И человек, если честно видит пороки этой жизни, естественно, начинает искать выход отсюда, как это и делал. Это же так же нельзя жить. Пить, колоться, там, секс, там, наркотики, рок-н-ролл. Все это почему-то завершали в единую какую-то кашу. Но как раз выход из секса и наркотиков, вот и я нашел через рок-н-ролл. А потом пришел к вере в Бога.
А это значит, что рокеры, которые были раньше, они занимались православием, в отличие от сегодняшних рокеров? Выходит,
что... Они занимались богоискательством. Поэтому западные рокеры, скажем, у них там свои какие-то дела. Но я встречался с некоторыми из них. Ян Гиллан, Deep Purple. Тен Хенсли был в этом храме у нас, один из создателей Юрахиба. Это очень глубоко ищущие люди, это философы, это христиане, по сути дела, но, скажем так, не пришедшие к православию пока еще. Но Тен Хенсли, у него одна, его супруга была гречанка православная, он мне сказал так, что, батюшка, я знаю о православии немножко больше, чем обо всем остальном. И он с большой симпатией относится к православной вере. Вообще, все мои знакомые рокеры с большой симпатией относятся к православной вере и церкви. Но каждый ищет, пока человек на земле, он искатель. Вот. Когда человек находит, он уже туда переселяется, уже смысл жизни отпадает. Человек нашел. Все. А чего вот только один молодой человек спрашивает, а второй? Вот так по очереди.
Мне кажется, то, что батюшка с таким прошлым не должен быть батюшкой, то, что
почему?
Несовместимо.
Понимаешь, что то, что было прошлое, осталось прошлым. Есть каноны, которые запрещают принять священный сан. Но с точки зрения канонов, есть духовник, который, сказать, у меня, который был сам не принять священный сан. Есть правящий епископ, который мне руку полагал. Они тоже эти каноны знают. Они не нашли в канонах ничего такого, что... Я сейчас, понимаешь, я говорю, почему-то... А что такое в рокерстве ты видишь? Ну, играл я на гитаре в 15 лет, там, на барабанах там, в 17 лет. Что там плохого-то? Все это было давно. И рок-музыка отнюдь это не синоним какого-то разврата, там, наркотиков и прочего. Я, кстати, всю жизнь был противник наркотиков. И у меня достаточно много друзей от этого погибло. И, в общем-то, ничего хорошего я в них никогда не находил. Наркотики не дают ответа на вопрос. Это некое такое, как бы... Это уход с пути поиска, уход в сторону, ложь, в тупик, по сути дела. Дерево признается по плодам, поэтому плоды наркотиков весьма тяжкие. Это не ответ на вопрос. И все вопросы остаются для человека, который, сказать, решил в наркотиках искать истину. Так что, почему так считаю, что, скажем, человек говорит, достаточно много людей прошли через рок-музыку, принял священный сан. Где-то так вот, ну, так вот, моим, представьте, где-то треть московских священников современных где-то когда-то на чем-то играл.
То есть раньше было понятие рокер, это не наши современные рокеры, которые пьют, колются и...
Да не пьют и не колются современные рокеры, с чего ты это взял? Они все разные люди, очень разные люди. Ну, скажем так, иногда и пьют, потому что они очень люди эмоциональные, потом легко ранимые. Поэтому там расстраиваюсь, то есть, да, есть такая часть рокеров, которые, к сожалению, так сказать, не умеют бороться со страстями. Но я знаю других рокеров, которые не пьют и не курятся, которые вполне нормальные люди, православные люди при этом. Изначально они православные люди. Они как-то все это, в общем-то, с роком умеют сочетать. Это такой штамм такой вот, что если рокер, значит, он наркоман. Нет, неправда. И сколько наркоманов, которые рок-музыку не любят и не знают, и не хотят ее видеть. Сколько наркоманов среди разных, там, классических, там, этих исполнителей, артистов, там, сколько хочешь.
Вы говорите, что много рокеров стали священниками, которых вы знаете. А ведь, чтобы уйти из рока, не обязательно идти в церковь?
А зачем уходить из рока? Одно дело, человек приходит в церковь, при этом он может остаться рокером, может не остаться рокером. Я рок-музыку сейчас не играю, что мне, во-первых, некогда это делать, во-вторых, незачем это делать. То есть то, что для меня было важно и нужно там, в 17-18 лет, сейчас это пройденный этап. Скажем так, если ты в каком классе учишься?
В седьмом.
Ты какие-нибудь учебники первого класса перечитываешь, нет?
Нет.
Ну, потому что они уже... А если ты в первом классе не учился, ты в седьмой не попал, так? Поэтому каждый жизнь человек, она так, таким ступенчиком идет. Вот. Поэтому кто-то уходит из рока, и это естественно, понятно, если его духовный путь, он такой вот последовательный, кто-то на клиросе начинает петь, священный сан принимает. Среда рокерская поразила, очень породила именно много таких богоискателей. А как они себя реализовали? Это принял священный сан, это принял монашество. Кстати, даже достаточно много принял монашество. Кто-то стал православным христианином, просто мирянином. При этом они слушают рок, играют рок, скажите, общаются вокруг этого. Но главный интерес немножко для себя, сейчас немножко другие.
А иногда возникает желание взять гитару, снова начать играть?
Никогда не возникает. Иногда это приходилось делать на некоторых рок-фестивалях, где я выступал. Это был такой, скажем, тактический прием, чтобы быть услышанным. Скажем, на одном фестивале там не пришел барабанщик. В общем, группа была православная, там лидер был диакон. Вот. Ну, попросили вспомнить молодость. Пришлось людей не подводить, пару вещей исполнить. Народ был в полном восторге. Я думаю, что для проповеди это послужило как раз только положительным.
Вы известны как большой проповедник среди неформалов. А вот в вашем храме на Лазаревском кладбище не видно ни одного человека с такой прической, и в основном всегда ходят женщины.
Вон пару неформалов стоят, бывших. И один, и второй. Вон один хиппи бывший, а вторая там тоже. Сейчас он священник в Кемерово. Дело в том, что у меня 7 храмов. И здесь у меня здесь сестрича такого монашеского плана. Здесь такое немножко, да, монашеская жизнь. Для меня все-таки самое близкое, это все-таки это монашество. А храм Библиева, который, скажем, построен недавно, там есть у нас такой клуб для неформальной молодежи во имя Блаженной Ксении Петербургской. Там приходят уже десятки неформалов, они там занимаются музыкой, играют, выезжают какие-то гастроли, там выступают. Я иногда там бываю с ними, вообще я сейчас, к сожалению, здоровье не позволяет это делать редко. Раньше я там достаточно часто там с ними общался. Потому что там жизнь кипит, пожалуйста, езжайте, посмотрите. Каждый вечер там такой народ колоритный собирается. И лысые, и с дредами, и с хайерами, и с фенечками, в косухах. Там народ очень такой колоритный.
А как вы относитесь к операм-сатанистам?
Мне их жалко. Люди не ведают, что творят. Хотя вот у нас там одно время приходил один молодой человек по кличке Параклит, Святой Дух. Он был сатанист, и у него группа была такая сатанинская. Вот, и они там так все, въезжали туда, все это там. Вот. Но он был большой почитатель Ванги, прежде всего. Ванга однажды это вышел и сказал, что все, что написано в Священном Писании, все это истина. После этого он достал Библию, прочитал Евангелие, и Ванга была отправлена на помойку, как и весь сатанизм сразу. То есть он, я помню, был сатанистом по неведению, по дурости своей, потому что я не знал Евангелие. Я никогда не пытался прочитать и понять. Когда я прочитал Евангелие, настолько образ Христа, вот он меня тронул, что сатанизм показался настолько дешевкой, что... Вот он сначала, сказать, он как-то... Они перестали играть, а потом, так сказать, он нашел наш клуб, пришел туда, привел своих друзей, но с одним стало плохо сразу на территории храма, а другому стало как-то, так сказать, тут второй как-то сразу убежал достаточно быстро. А он остался, он играл, потом поступил. Он в школу миссионерскую отца Данилса своего, был псаломщиком. Сейчас он создал семью, где-то так иногда играет в каких-то группах. Так что... Сатанисты – это люди, которые, скажем так, тоже на некотором пути. Знаете, мне как-то вот более понятен сатанист, чем человек, которому на все наплевать, что касается религии, которому религия совсем не интересна. Сатанистам, я думаю, я найду о чем поговорить. Если они упертые, как у китайцев, мы с ним, наверное, к чему-нибудь придем в результате.
А что бы вы ему могли сказать?
Тут очень индивидуально. Я, наверное, либо у него были ко мне вопросы, либо у меня был вопрос, а что находится в сатанизме? Что там такого, вот, что, почему он это привлекает? Вот, что он, и поскольку сатанизм, главная его идея – это борьба с Христом, там, с Богом, то почему он в этой борьбе находит что-то хорошее? Что-то глупо весьма, Бог все равно не победим. Вот, и поэтому изначально это обречено на какой-то такой абсурд. Поэтому мне хотелось бы понять вот это противоречие. Почему человек находит добро в откровенном зле? Что оно ему дает? что да, сатанизм. Вот это очень интересный вопрос, я такие точки просматривал с вопросами, которые. Вот есть интересный очень вопрос. Вот. Вот верующий мой знакомый задавал один и тот же вопрос. Зачем вы верите в Бога? Будьте, пожалуйста, внимательны. Не почему, а именно зачем. Из них пока толком на этот вопрос никто и не ответил. Вот благодарен за ваше мнение. Вот я зачем? Для меня вера все. Я, так сказать, будучи еще хиппи, будучи еще рокером и неформалом, в 18 лет я понял, что мир совершенно бессмыслен. Что все, что в нем происходит, не имеет никакого смысла. И жить тут, оставаться, тоже смысла нет. Пока я не пришел к вере в Бога, пока я не пришел в церковь. Как только я открыл Евангелие, я понял, что вот здесь, да, действительно путь истинной жизни. Вот смысл жизни – это вот в учении Христа. А конкретно именно в учении о его любви. О любви к ближнему, о любви к Богу. В том, чтобы этого достигнуть, этого состояния. Чтобы как-то реализовать это учение в себе, в своей жизни. Да, это совершенно достойнейшая такая вот вещь, ради которой я и живу. Поэтому, если Бога нет, тогда все бессмысленно вообще. Тоже, кстати, тоже такой же вопрос, отсюда вытекающий. Вот, даже не знаю, имею ли право называть себя верующим. Время от времени меня гнетет, как и многих, наверное, кошмарные мысли. А что, если все-таки нет ни Бога, ни бессмертия, все, что им остается после смерти, это кормить червей в могиле и не иметь возможности ни прекратить это, ни тем более вернуться назад к живым. А дело в том, что если Бога нет, то и жизнь бессмысленна. Тогда жить совершенно незачем. В моем понимании в том, скажем, я уж все-таки человек такой в годах, вот, но тем не менее, если Бога нет, то все бессмысленно вообще. В этой жизни нет ничего такого, ради чего стоит жить, чего стоит себя посвятить. Абсолютно. Если есть Бог, то там вещей много, то семья, творчество, скажем, там родина, на которой ты живешь, люди, ты находишься рядом с тобой. Очень много появляется вещей, ради которых стоит жить. Но если Бога нет, то бессмысленно абсолютно все. Поэтому для меня вера – это все, это быстро. Это смысл моей жизни. Поэтому это как-то для меня неотъемлемо. Если Бога нет, все, значит, жизни никакой нет.